Мы с вами поговорим о том, как христианство понимает человека. Для начала мы почитаем немножко Библии, а именно первую, вторую главу книги Бытия. Итак, глава первая. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да и произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которая произвела вода породу их, и всякую птицу пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях. И птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог, да и произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов и зверей земных породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся на земле, по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестый. Вторая глава. Так совершенны небо и земля, и все воинства их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. И всякий полевый кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лице земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Ну, вот, аминь. Значит, соответственно, отрывок из книги «Бытия» мы прочли и, соответственно, познакомились вот с библейским взглядом. Ну, я его зачитал полностью, хотя мы о творении мира уже говорили, но, тем не менее, важно было подчеркнуть, и мы это видим из Писания, что человек творится последним. Да, это очень важно, что сотворению человека предшествует такой вот богословской литературы, называется даже специальным термином «предвечный совет Пресвятые Троицы». Да, то есть мы видим некоторый Божий совет перед тем, как человек сотворен. Да? Это как бы второе отличие. И третье отличие, которое мы видим, что в отличие, опять же, от всех животных, человек получает как бы дыхание жизни. Да? Бог, как написано в Писании, вдунул в лице его дыхание жизни. Это тоже очень важная посылка. Так вот, переходя к православному взгляду на человека, нужно сказать следующее. Человек творится по образу и по подобию Божьему. Это очень важно. Значит, под образом Божьим имеется в виду личностные качества человека. Да, мы с вами говорили, это разум, да, это свобода, это способность любить и так далее. Когда же говорим мы о подобии, то обычно говорится о некотором предназначении, с одной стороны, и о некоторой возможности. То есть в потенциале человек может быть Бога человек. Так творит его Господь. Это очень важный момент. Теперь необходимо рассмотреть следующий момент. Православное вероучение рассматривает человека в норме, связанном с Богом непосредственно. Да, когда мы читаем с вами о том, что Бог вдунул дыхание жизни человека, можно говорить о том, что Господь дал человеку дух. Мы, опять же, в Писании многократно читаем, что человек – это сосуд Божий, да, храм Божий. И здесь очень важно именно это отметить. То есть нормальное состояние человека, когда с ним Бог. В сердце его Бог, в духе его Бог. Это абсолютно нормальное состояние. А когда связи у человека с Богом нет, это ненормальное состояние. Это вот очень важная такая грань. Вы можете где-то себе это пометить. То есть с точки зрения нашего богословия, норма именно такое облагодатственное состояние человека. Когда он с Богом. Когда Бог действует в нем и так далее. Это важно подчеркнуть, потому что, безусловно, есть другое отношение к человеку. Да, и в других системах религиозных. И даже мы можем увидеть нечто отличное даже, скажем, в католицизме. Да, потому что католическое богословие, опять же, оно тоже достаточно сложное, большое, но, по крайней мере, мы можем увидеть такую совершенно явную тенденцию, которая говорит о том, что ну, есть как бы человек, да, вот он нейтрален. Да, а вот то, что человеку дается дух, это нечто, ну, некоторым образом внешнее к человеку. Вот там отец Олег Давыденков говорит, что средневековые богословы говорили даже, что это как бы нечто, что пришито к человеку. Ну, вот, соответственно, этот взгляд с точки зрения православия не совсем верный. Мы все-таки говорим о том, что человек совершенен и нормальное состояние человека, когда он с Богом. Значит, и поэтому то состояние человека, которое мы, скажем, имеем сейчас, да, после грехопадения, это состояние можно уподобить некому состоянию такого духовного инвалида. То есть вот человеку нормально, что у него есть руки, ноги, не знаю, там, уши и так далее. Если, скажем, произошла какая-то травма или еще какие-то болезни, у человека там пришлось там остаться без ноги, то он вот, ну, к сожалению, инвалид. Но мы не можем признать это нормой. Это ненормально. А то же самое с Духом Божьим в человеке. Если как бы Бога в человеке нет, он инвалид. Ну, не хватает самого важного, что в нем есть. Это очень важно понимать, и я это подчеркиваю. Теперь важно сказать о таком понятии, как личность. Как я вам уже говорил на предыдущих лекциях, это понятие достаточно сложно как-то охарактеризовать, дать такую адекватную терминологическую трактовку. Но, тем не менее, мы можем говорить, что личность – это образ Божий в человеке. Вот, пожалуй, как мне представляется, наиболее точное определение личности. Так вот, можно говорить примерно о следующем. Христианство учит о том, что человек с момента своего рождения является личностью. Эта личность себя проявляет в некоторых сферах. А вот сфера проявления, которая может этой личности, это, скажем, духовная. Вот в духовной сфере личность себя проявляет. Да, может быть, сфера, которая проявляет меня, ну, или вот так вот можно рисовать, вот, духовная сфера. Да, вот там, допустим, следующая сфера – это душевная. Да, можно проявлять душевную. И там следующая сфера, условно говоря, телесная. Человек по каким-то причинам, он может не проявлять себя в какой-то из этих сфер. Ну, скажем, он, к примеру, инвалид, опять же. Да, есть такие, знаете, люди очень тяжело, слепо, глухо, немые. Вот такие люди. То есть очень сложно говорить о проявлении человека в этот мир, скажем, мы не видим. Телесный, но вот человек что-то лежит иногда, да? Вот. Просто. Иногда без движения. Может, парализован быть даже при этом, при таком. Мы да, как бы. Максимум довели эту ситуацию. Да, вроде он не движется, не происходит. Мы не видим его эмоциональной реакции. Не видим, не знаю, как он там молится. Ничего не видим. Но тем не менее, христианство говорит, это человек, это личность. Несмотря на все это. Или, скажем, ребенок родился. Да, он там только плачет, требует, соответственно, молочко от мамы. Все, у него такие реакции. И спит. Плачет, спит, ест. Плачет, спит, ест. Вот у него тоже, как сказать, проявление достаточно минимальное. Однако мы тоже называем его личностью. Да, то есть личность – это образ Божий в человеке, а, соответственно, духовная, душевная и телесная сфера – это сфера проявления. Поэтому, соответственно, христианство выступает, ну, православное, против абортов. Потому что с точки зрения православия, вот случилось чудо, да, получился такой, ну, маленькая клеточка совсем, она может быть не очень большая, вот, видна там микроскоп, но, как сказать, с точки зрения нашего понимания, это уже личность. Она не может проявлять себя ни в душевной, ни в духовной, никак. Мы не видим этого. Но мы считаем личность. И что мы говорим? Мы говорим, подождите, дайте срок, дайте там, пройдет там 9 месяцев. Это вот, значит, человек родится, вот сможет уже кричать, есть. Потом он еще немножко вырастет. Он просто не может проявить, у него пока нету условий. Точно так же христианцы относятся к людям ущербным, там, людям с болезнью там, Дауна, ну, с любыми, да, человек сумасшедшим, понимаете? А, вот. С точки зрения нашего понимания, личность – это образ Божий, он в каком-то смысле, ну, как бы, как вам сказать, я не знаю, насколько я здесь против точного богословия погрешу, ну, это вещь, которая, как бы, не повреждается. То есть, условно говоря, повреждается некий интерфейс. Вот интерфейс вот, и вот, вот этой личности, вот этого образа Божия может там как-то вот повредиться. В душевной, в духовной, в телесной сфере. Мы как бы не видим. И мы видим, что человек как-то себя неадекватно ведет, прыгает, бегает как-то, бьется головой об стенку. Но это личность, понимаете? То есть внутри это личность. А вот как бы в проявлении, к сожалению, что-то, вот какое-то нарушение произошло. И поэтому все эти люди для нас ценны. Это человек, это образ Божий. Ну вот, мы верим в бессмертность этого человека. И мы верим в возможность для каждого этого людей, там, не родившихся младенцев, чьи мамы сделали аборт, в людях, которые находятся в специальных учреждениях, которые не проявляют никак своей человечности, а могут там биться головой об стенку. Да? Люди, которые лежат как в запечатанном гробе, вообще не проявляют никак, они слепы, глухонемы. То есть мы верим, что там личность. Она для нас важна, и именно это образ Божий. И если возникло благоприятное условие, да, ну, условно говоря, сделают там хорошую операцию человеку, или не знаю, человек родится, или просто выйдет как-то из своего паралича, и, наконец, не знаю, попадет в Царствие Божие, вот, и когда это внешнее будет Богом снято, и мы увидим такую, так сказать, настоящую человеческую личность. Значит, вот, соответственно, я вам предлагаю вот такой образ. Вот, опять же, он не является нечто, неким, как вам сказать, догматизированным, да, но имеет право на существование. Вот. Многие современные богословы вот примерно в таком духе об этом говорят. Теперь вопрос следующий о том, когда, собственно, образуется личность человека, да? Когда, условно говоря, душа соединяется с телом. Да, здесь я вам не буду скрывать, были некоторые споры, в том числе у святых отцов. И некоторые считали, что, как бы сказать, во-первых, тут много можно, так сказать, предметов для спора. Вот. Ну, как бы давайте немножко сначала. Значит, есть такие две точки зрения. Дихотомия и трихотомия. Одни говорят, что... Давайте без терминов, это сложно. Некоторые святые отцы говорят о том, что человек состоит из души и тела. Две части как бы находят. Некоторые другие говорят, три части. Дух, душа и тело. Вот послушайте, это я сейчас продолжаю. Наиболее как бы, подход, который получил наибольшее употребление, это все-таки, что человек состоит в трех составах. Дух, душа и тело. Дух – это высшая часть души. Вот. И дух – это такая вещь, которая имеет некое вот божественное происхождение непосредственно. Там можно говорить о том, что именно Бог дал духа человеку. Именно духом человек общается с Богом. Да? Именно в духе человек живет, когда он в Боге. Вот. Соответственно, ну, это некоторая область души, скажем так, можно ее характеризовать, вот, которая предназначена для того, чтобы связи с Абсолютом, связи с Богом. Она как бы высшая часть души. Значит, был вопрос, соответственно, у отцов. Творится ли это душа, да, непосредственно для каждого человека в момент его зачатия, или, соответственно, душу человек получает от своих родителей, ну, как неким автоматическим образом, скажем так. Что? Это разные варианты, но они встречаются у святых отцов, и, как сказать, мы можем по-разному это представлять и не погрешить против истины, выбирать из того, что нравится. Спор более принципиальный был у нас скорее в 5-6 веке, с монофилитами это больше было связано. И речь здесь о том, как бы о моменте, когда творится душа. Ну, мнение достаточно древнее, которое идет еще от, чуть ли не от Аристотеля, вот, что душа человека творится на 40-й день после зачатия. Мнение это достаточно популярное. Вот, насколько я себе представляю, скажем, ислам, исламскую религию, вот в исламе в том числе считается, что душа творится на 40-й день. Поэтому, скажем, мусульмане, они к абортам там, на ранней стадии, они относятся либерально. Потому что они не считают еще, что там есть человек в первое место. Вот. Ну, у нас были разные точки зрения на этот счет вначале, но возобладала точка зрения, что все-таки человек от самого зачатия является личностью, полноценной и так далее. Связано это было, опять же, вы по как бы подробности можете почитать Максима Исповедника, вот. Он там об этом пишет. Вот, я не очень хочу в это подробно входить, потому что это достаточно сложное рассуждение, которое, в принципе, нам не очень нужны и не принципиальны в данной лекции. Но, чтобы вы понимали, откуда это идет, что придерживающие различных ересей представляли Бога человека Иисуса Христа некую очень сложную природу. Вот. И в споре вот с этим сложным представлением природы человека, вот святые отцы, Максим Исповедник и прочие, они как раз говорили о том, что все-таки это такой одномоментный акт, который идет с самого зачатия. Теперь мы немножко тему человека продолжим, хотя я еще хотел поговорить о человеке, но немножко хочется поговорить, опять же, сразу о грехопадении.
Уточнение можно по поводу?
Конечно.
Последние мысли о соединении души, о разночтении, да, православие, осталось души и духа. Не услышал. Соединение с телом души или соединение
духа с телом? Послушайте, смотрите.
Дух как высшая часть души, то есть объединяем.
Дух, высшая часть души объединяем, когда, когда сейчас в православном там, не знаю, богословии, книгах, в лекции, в проповеди батюшки вы слышите, что он говорит о душе, да, и говорит душа и тело, подразумевается автоматически на 100%, что в душу входит дух, как некая высшая часть. Все. Это как бы такая, как аксиома это надо воспринимать. Теперь о человеке все-таки. Немножко. Ну, больше таких, не знаю, обыденных или философских рассуждений. Это очень просто важно. Что все люди, да, которых мы знаем, они что ищут? Что ищет человек? А? В принципе, самое главное. Ну, что ищет человек в жизни? Вот он ходит, зачем вот что? Правильно. Он ищет счастье. Ну, это можно по-разному называть, но все-таки такое наиболее употребительное понятие – это счастье. Да? Человек ищет счастье. Ну и в чем счастье заключается?
Счастье есть.
У всех по-разному.
У всех по-разному. Да. Ну вот, скажем, какое сейчас главное счастье для современного человека? Это
материальное благополучие.
Правильно. Материальное благополучие. Это, в принципе, самое главное. Да, то есть люди очень стремятся к деньгам. Деньги дают возможности, да, творить какие-то свои желания. Не знаю, не обязательно низменные, может быть, человек хочет там, путешествовать, приобретать вещи, может даже просто помогать кому-то. Да, но если мы посмотрим на это философски, то мы должны сказать, что в принципе те люди, кто наиболее богатые, они должны быть наиболее счастливы. Да, это логично. Если богатство, ну, если счастье в богатстве, мне кажется, это, ну, как бы, достаточно логично с точки зрения общих умопостроений. Однако, мы с вами знаем, что, знаете, как сериалы, богатые тоже плачут почему-то. Да, вот, я помню, в конце 80-х, 90-х для меня достаточно было удивительно, что один американский миллиардер, Максвелл, он вот покончил жизнь самоубийством. Вот. Может быть, конечно, к этому были какие-то причины и внешние. Вот. Может, он там предчувствовал какое-то свое разорение или еще что-то. Но это было удивительно в то время, потому что ничего не предвещало. У него была мощная какая-то медиа-империя. Вот. Все было прекрасно. Он куда-то уехал, по-моему, на яхте, что ли, в Австралию. А потом взял и вот покончил самоубийством. Ну, в любом случае, много достаточно случаев, когда люди очень богатые, достигшие всего, казалось бы, предела своих мечтаний, не вызваны никакими-то проблемами, они вот заканчивают жить самоубийством. Да, опять же, если мы посмотрим на социологические опросы, которые, ну, у нас в стране не проводят, но там братья-протестанты, они любят циферки разные собирать, мы увидим, что в принципе, ну, такой какой-то заметной корреляции между богатством и ощущением человека, что он счастлив, ее тоже нет. Да, ну понятно, что человек, когда в полной бедности и, ну, как сказать, мечтает там о там, куске хлеба, испытывает жесточайшие какие-то страдания, вот, голод. И понятно, что, как сказать, человек, который накормлен, у него там самоощущение будет лучше. Это, конечно, любой опрос как-то может показать. Но если мы такую ситуацию просто выживаемости человека уберем, то окажется, что никакой разницы между людьми бедными и богатыми нет. И даже в некоторых случаях там скорее обратная картина прослеживается. Потому что у богатых там много всяких переживаний о том, как не потерять свое богатство, чтобы, не знаю, не отняли бизнес, еще что-то не сделали, не убили, надо ходить с охранником, вот, семьи надо брать. Ну, то есть это тоже много всяческих неприятных вещей, но даже если этого нет, вот, и все относится цивилизованно, люди как бы не говорят о том, что они достигают счастья. Поэтому навряд ли в богатстве. Некоторые, опять же, говорят о том, что счастье, ну, в удовольствиях. Да, это очень распространенный подход. Оно там еще с детского возраста, в принципе. Дети любят там есть много шоколада, играть, много игрушек. Но заметим такую интересную вещь, что оно какое-то вот, ну, человек вот, допустим, съел там килограмм конфет, ну, как бы ему снова килограмм нужен. И лучше других. Эти уже приелись, надо еще лучше, не знаю, еще дороже, еще вкуснее. Да? Получил какие-то подарки, хорошо. Люди, скажем, если взрослые, вот они с удовольствием гоняются, да, скажем, живут там, скажем, разгульной жизнью. Да вот, не знаю. Не отказывают себе ни в чем. Не знаю, в вине, в каких-то беспорядочных связях и так далее. Ты спросишь, вот счастлив? Как правило, оказывается, люди не очень счастливы. Они не скажут, кто счастлив. Вот. И они не достигают счастья. То есть человек стремится к нему, но не достигает. И ну, тему можно, в принципе, продолжать. Но можно сразу сказать, что вот в каких-то таких удовольствиях человек счастья не находит. А почему он не находит? Так вот, христианство дает такой ответ, что, как мы уже сказали, нормальное состояние человека, когда дух его связан с Богом. И поэтому счастье, успокоение настоящего, которое не требует там постоянной подпитки, человек достигает только в Боге. Вот когда человек обретает Бога, когда человек общается с Богом, он достигает счастья. Ну, опять же, у каждого какой-то свой опыт есть субъективный. Вот, мой, скажем, субъективный опыт это как-то явственно подтверждает. И когда я обрел веру, мне как-то вот очень, я все что-то ждал, что-то искал, что-то вот хотел, что-то такого, чего хочет-то. Вот, а когда нашел вот какое-то глубинное такое онтологическое состояние покоя и счастья. Безусловно, остается вся наша жизнь, проблемы, там, нервы и так далее. Но вот это некий такой фундамент, когда ты чувствуешь, что ты, ну, обрел нечто, что как-то онтологически связано с тобой непосредственно. Вот, соответственно, нормальный состояние человека, когда дух в Боге, и он стремится и ищет его. Есть даже такое понятие, которое называется «жажда Бога». Вот. И православное учение считает, что вот все люди, они как бы жаждут Бога и стремятся к этому. Да, вот еще. Да, тему я действительно одну оставил. Значит, ну, вот человек сотворен Богом. Вот первая глава говорит о человеке как о конце творения, вторая как о середине творения. Ну, в общем, подчеркивается мысль о том, что именно человек – венец творения. Да, второй пункт. Сотворен человек по образу и подобию Божию. И вот третий пункт. Человек сотворен как мужчина и женщина. Это тоже важный вопрос. Мы его частично коснулись, когда говорили о любви, в Боге, когда говорили о Боге Троице. Ну, соответственно, здесь тоже очень важно подчеркнуть, что в человечестве мы как бы имеем две ипостаси. Да? Мужчину и женщину. Вот. Это одна природа, но две ипостаси. И мы с вами говорили, что по мысли некоторых богословов, в частности, я, насколько помню, приводил мнение профессора Троицкого, видного такого богослова 20 века, о том, что человек может явить образ Божий и являет не отдельно, как бы, как мужчина и женщина, а как бы именно вместе. То есть в каком-то смысле по его так раскладкам получается, что человек отдельно, мужчина и женщина, он несколько неполноценен. И человек – это вот мужчина и женщина в браке, да, когда они достигают любви, когда у них есть дети. И вот в такой картине он видит некоторый образ Божий. Там мы с вами говорим, что семья такая верующая, любвеобильная, она обладает как бы единой волей, едиными желаниями. Семья объединена друг другу, все члены семьи, вот такой любовью. И вот это некий такой действительно образ. Но здесь очень еще важно подчеркнуть, что христианство говорит о равенстве полов. Да? И мужчина – человек, и женщина – человек. И наши богословы христианские, начиная с самых первых времен, это всячески подчеркивают и говорят о том, что это действительно равенство, и человек может достигнуть, ну, и мужчина может достигнуть обожения, и женщина. И в этом смысле перед Богом они полностью равны. Ну, вот это я подчеркну. Значит, человек получил заповеди Божии, это мы тоже говорили. И еще раз, образ и подобие Божие. Образ – это как заданность, а подобие – это реализация, заданность. Да, образ и подобие связаны с тайной троичности. Вот. Ну, опять же, еще есть такой образ, что троичность свойств в человеке еще связана, скажем, с разумом, свободой и суверенитетом. Вот это тоже такая аналогия. Да, еще важно подчеркнуть, когда мы с вами говорим о человеке как о некой трехсоставности, дух, душа и тело, это тоже важно понимать не неким механическим образом. Человек, он как бы целый, и как бы разбивать его или делать некоторую матрешку, это неправильно. Да? Поэтому лучше, вот как я вам рисовал, что человек – это личность, а он себя проявляет в неких сферах. В сфере душевной, духовной, интересной. Так это как бы более правильно. Ну, духовная сфера – это сфера связи с Богом непосредственно. Вот, а душевная сфера – это наша психика, эмоции. Наше такое вот устроение, как бы, там, знаете, холерик, и так далее, сангвиник. Вот, вот об этом. Вот эта сфера душевности.
А есть понятие «душа на где, в сердце или где»?
Что-что?
Есть понятие «душа на где, в сердце или где»?
Ну, вы знаете, есть некоторые, скажем так, средневековое представление. Вот. Но это не более чем представление. И ну, утверждать о чем-то серьезно мы не можем. Мы с вами на прошлой лекции говорили о науке, помните? И говорили о там, человеческом мозге. Да? И мы с вами говорили, что многие даже как сказать, ученые, да, которые как-то не сильно ангажированы, опять же, христианством, они говорят, что они не видят, так сказать, вот в наших, в человеческих мозгах, собственно говоря, вот то, что мы называем там душой, самосознанием и так далее. Что-то такое, что-то даже может быть внешнее к человеку. Тем более сложно говорить о том вопросе, о котором вы говорите. Ну, в принципе, ну, как обычно, так сказать, разум помещает в голову, а душу в сердце. Да, и когда говорят о неких сердечных желаниях, сердечных таких вот, да, болит душа. Ну, это достаточно такой длительную историю. Вот, в принципе, так считалось. Но насколько это все верно, не является ли это поэзией, это сложно сказать. В любом случае, конечно, сердце как-то тоже связано вот с, не знаю, там, жизнью души, скажем так, опять же, все это закавычено, все эти три термина. Поэтому можно о чем-то говорить. Ну, теперь мы немножко давайте продолжим чтение, чтобы поговорить еще о человеке, на котором мы остановились. Мы остановились во второй главе, 9 параграф. 10 параграф. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделилась на четыре реки. Имя одной – Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее. Там что-то какое-то, по-моему, ошибка. Далах и камень Оникс. Имя второй реки – Гихон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хидекель. Она протекает перед Ассирией. Четвертая река – Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственным ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змей: «Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящий в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене: «Что это ты сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Жене сказал: «Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». А даже муж сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Ева значит жизнь. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их. И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Ну, вот мы с вами сейчас зачитали половину, вторую, третью главу, в которой говорится о грехопадении. Это центральная тема в христианской антропологии, то есть в христианском учении о человеке. И она очень важна. Ну, во-первых, мы с вами видим дарование Адама. Да? Мы видим, что Господь Бог ставит Адама, владычествует над зверями, да, возделывать и хранить землю. То есть мало того, что Господь Бог творит человека по своему образу и по подобию, да, мало того, что человек – это венец творения, но Бог ставит человека в центре вселенной. Он говорит ему о том, чтобы он следил за творением Божьим. Да? И мы с вами читаем, да, что Адам нарекает имена живот. Да? То есть, с одной стороны, мы видим, что, опять же, в этом, что мир – это не человек и не Бог. С другой стороны, мы видим, что действительно Адам способен дать имена всему, что он видит. Да, человек – это в каком-то смысле и священник, и пророк, и царь. Вот мы можем увидеть в этих действиях. Но мы с вами видим, что в мир приходит грехопадение. Да? Ну, мы с вами читаем рассказ, опять же, библейский. Мы с вами уже говорили, что об отличии веры и науки, да, что вера говорит о том, как спастись, о том, как соединиться с Богом, да, религия, связь человека с Богом. Наука говорит о другом. И, соответственно, мы должны понимать, что Библия – это книга, которая обращена к человеку, ко всем людям. Не только кто закончил там, не знаю, семинарию, кто обладает каким-то высоким интеллектом, но и к самым-самым простым людям. И там, первые несколько тысячелетий так сказать, существования Библии, да, ее читали, ну, такие скотоводы. Да, племена, которые вот ходили, да, что-то возделали, то есть люди, не знающие, не грамоты, очень простые. И, а им также должна была быть понятна Библия. Соответственно, когда мы, опять же, читаем об этой истории, мы с вами тоже должны понимать этот момент. Потому что если мы смотрим с высоты нашего разумения, да, современного, как бы смотрим, ну не только современного, 2000-летней давности людей умных, мы совершенно с вами видим, что ситуация зависит не в том, что Бог, да, вот там, Бог изгнал Адама с Евой, да, такая простая история, вот Бог обиделся, они скушали, значит, некого плода, Бог им сказал не кушать, они вот скушали, Бог как-то обиделся. Вот, и чтобы они в рай не вернулись, вот поставил ангел, сказал, выгнал их и поставил ангел. То есть в этой истории есть такое упрощенное детское понимание, это вот обида Бога, по которой он выгнал и отлучил людей от рая. Если же как бы мы вдумаемся в этот библейский текст, мы увидим совершенно другую картину, что Бог творит совершенного человека, еще раз говорю, просто обладающего какими-то потрясающими дарами, в потенциале готового стать Богом. Да? Бог делает, он творит по образу и по подобию, то есть чтобы человек мог уподобиться Богу. Бог не дает никаких заповедей человеку, никакого труда, кроме одного. Да? Кроме того, чтобы человек не трогал дерево познания зла. Безусловно, дерево это было самое обычное. Безусловно, не было особой проблемы в том, что человек от него вкусил. Но проблема была в том, что дьявол смог обольстить человека. Дьявол смог заронить некую гордыню, некую самость человека по отношению к Богу. Да? То есть человек поверил дьяволу, когда змей искушал и говорит, что, так сказать, почему вам Бог дал такую заповедь не вкушать? Это вот потому, что он боится, чтобы вы не стали как боги. То есть, соответственно, человек сам изгнал Бога из своей души. И здесь очень важный момент, что в грехопадении человек сам осознанно, да, сказал, Господи, я сам хочу стать Богом, и ты мне для этого не нужен. Мне твои, условно говоря, как сейчас бы сказали, услуги не нужны. Я сам такой замечательный, вот, я сам всего могу добиться, я сейчас все сделаю, а то ты хитрый, ты, я тебе не верю, я тебе не доверяю. Ты вот мне сказал не кушать, а ты это со зла сделал, чтобы я как ты не стал таким же могучим. То есть это вот такая действительно произошла духовная катастрофа. И мы видим даже ее плоды с вами. Вот мы вот только что вот читали во второй книге Бытия, что Адам нарекает вот имена всему живущим. Да, это такой муж умудренный, который проникает в сущность каждой вещи, каждого животного. Вот. Вот он вкушает плода, и что мы видим? Господь Бог, вероятно, надеясь на некоторое покаяние, и как большинство богословов православных говорит и святых отцов, что если бы Адам в этот момент покаялся, сказал бы, что я действительно, вот как знаете, недостоин называться твоим сыном, Господь, вот, я вот совершил такое, поддался искушению, мне нет никакого оправдания и так далее, то весьма вероятно, что те отношения доверия, та связь с Богом, она бы восстановилась. Но мы видим другую картину. Действительно, Адам теряет просто разум. Он превращается в какого-то неразумного ребенка. Из такого вот мужа, который прячется от Бога. Вы понимаете, ну, естественно, так сказать, ну, как можно спрятаться от Бога? Мы же это понимаем. Все это невозможно. Когда Бог спрашивает его, значит, соответственно, почему ты прячешься, такими наводящими вопросами, он как бы тоже уходит, как бы сказать сейчас, в несознанку. Ничего не знаю, вот, что-то я наг, прячусь. Когда Бог, наконец, прямо спрашивает Адама, не совершил ли он этого злодеяния, да, не нарушил ли он волю Бога, да, Адам начинает лепетать какие-то жалкие оправдания. Да, он говорит, это жена, вот, дала мне. Да, причем Адам не просто говорит, это жена мне дала, он подчеркивает, заметьте, жена, которую ты мне дал, Господи, она мне дала, вот я и кушал. То есть Адам перекладывает эту вину не только на Еву, но и как бы косвенно на самого Бога. То есть вот ты ее у меня создал-то, вот он, то из-за этого все и получилось. А я тут хорошенький, замечательный, я здесь ни при чем. Ну, совершенно понятно, что такой разговор в устах, ну как это, такого совершенного мужа, господина Вселенной, он выглядит, ну, нет, не просто как жалкий лепет, это что-то непонятно. И вот по этому случаю, опять же, мы можем судить о масштабности вот этого грехопадения. Да, мы с вами знаем следующую историю, да, мы немножко вперед пройдем, это историю, соответственно, Каина и Авеля. Тоже очень замечательная история. Вот есть два брата, Каин и Авель. Да, причем заметим, что когда Ева родила своего первенца, Каина, да, она его почему так назвала? Да, там расшифровка Библии стоит, она говорит, приобрела я младенца от Господа. То есть то обетование спасения, которое было в книге Бытия, да, когда Господь Бог пообещал все-таки людям спасение, она восприняла буквально и думала, вот, что этот первый родившийся человек, он и будет спаситель. Ну, вот. А получился достаточно жестокосердный человек, который, когда увидел, что то, ну вот, Адам с Евой научили некоторому богослужению, да, некоторое принесение жертвы Богу, вот, Авель это приносил от чистого сердца, вот, ну, а Каин так несколько формально, вот надо, родители сказали, вот, а что бы не вышло, давай-ка принесем. Ну, Господь Бог такую жертву не принимал, когда Каин это увидел, и увидел, что у Авеля эту жертву Бог принимает, он просто его вызвал в поле и там зарезал. В общем, так побоит того. Но я просто чего рассказываю эту историю? Что когда после совершения, я не говорю даже о таком нравственном падении, да, вот человек, который так легко совершенно, можно сказать, по мелочи, вот, по малейшей зависти, которая возникла в сердце, пошел и зарезал родного брата, зная, что это принесет там страдания родителям, ну, тут много можно говорить, насколько это ужасно. Но тут другой разговор, что Бог, так сказать, опять же, в попытках, ну, какого-то услышать раскаяние после совершенного злодеяния, он обращается к Каину и говорит, Каин, не видел ли ты своего брата? И что мы слышим в ответ? Каин, ну, как бы просто абсолютно нагло просто дерзит Богу. Он говорит, что я ему, сторож, что ли? Я там не нанимался его смотреть. Понимаете? Это видно совершенно, что это действительно катастрофа. То есть Каин, ну, человек, как мы, разумные люди, он знает, кто такой Бог. Он знает, что он творец. Адам и Ева могли ему много рассказать. У него есть мозг, все. И тем не менее, он так отвечает. И только после того, как... Да-да, заходите, проходите. После того, как, там, не знаю, гремит гром, молния, что-то такое происходит, трясется земля, вот, Господь Бог грозно говорит о том, что он ему наказание определяет. Только тогда Каин что-то такое в мозгах перещелкивает, он наконец-то до него что-то доходит, он падает ниц, значит, и, значит, начинает тоже молить, как бы, о том, что вот теперь он все, теперь его могут все убить потомки Адама и Ева, да, и вот Господь Бог ему как бы на это обещает как бы защиту. Вот, и говорит, что тем, кто отомстит Каину, тому будет еще как бы хуже. Но важно просто подчеркнуть, что мы видим именно такую грандиозную катастрофу. И это очень важно в христианской антропологии понимать, что христианство мыслит человека совершенно, прекрасно. Христианство мыслит человека в нормальном состоянии, таком связи с Богом, что в сердце человека Бог. А состояние, когда человек осознанно попросил Бога из сердца, оно мыслит состоянием ненормальным, противоестественным. Вот. Ну, на этом мы сделаем перерыв, продолжим, я еще немножко расскажу, и мы ответим на вопросы.